Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами диакон Николай Лавренов, клирик храма Рождества Богородицы в Старом Симонове, и Алексей Сергеев, кандидат богословия, сооснователь миссионерского проекта «Атриум». Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый вечер.
Мы с вами выходим накануне таких дней, насыщенных, как мне кажется, событиями. 18-19 января – это все даты, связанные у нас в нашем календаре с праздником Крещения Господня или Богоявления, как точнее можно сказать. 18-е – это сочельник, 19-е – это сам праздник, и в тот и в другой день во всех храмах раздают воду. Раздают крещенскую воду, ту самую, за которой люди приезжают с огромными канистрами, с бидонами, с 5-литровыми бутылками. Ну, кто с чем приезжает, и в больших количествах все это людьми, как правило, набирается. А дальше как-то вот выстраивается в течение года жизнь человека вместе с этой или помимо этой крещенской воды. Мы с вами как-то говорили уже в этой студии на прошлой неделе в рамках нашего журнала о том, что такое эта вода, как к ней относиться, и для чего она, и от чего, условно говоря, так в кавычках, помогает. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами этот разговор более широко сейчас развернули, подробнее об этом поговорили, потому что, ну, все знают про крещенскую воду. А вот что такое на самом деле ее, так сказать, эффект, да, это вопрос, который, наверное, у кого-то скепсис вызывает, а у кого-то улыбку, у кого-то пожатие плечами, а у кого-то, наоборот, не вызывает никаких вопросов, потому что люди просто принимают это на веру. Как сказано, по вере вашей да будет вам. Вот где здесь, каково правильное здесь отношение? Нужно ли с рассуждением или без рассуждения относиться к этой крещенской воде? И что, собственно, про что сам праздник? Вот обо всем об этом постараемся сегодня поговорить. Но, отец Николай, поскольку вы тут у нас за духовенство отвечаете в нынешнем составе нашем, мне бы очень хотелось, чтобы вы, во-первых, своими впечатлениями поделились от того, как, когда у вас в храме воду раздают, что в очереди-то происходит. Это же не самая обычная очередь. Это не очередь за какими-то продуктами.
Ну, это еще и очередь людей.
Не в учреждение там в какое-то. Да?
Которые многие из них приходят в храм 3 раза в год.
Возможно.
Вот один из них – это как раз этот день.
Как раз это либо сочельник, либо сам праздник крещения. Что вы наблюдаете?
Да, очень интересно было бы начать наш разговор с впечатления об этой очереди удивительной. Она действительно необычная. Очередь за крещенской водой, в которой помимо наших постоянных прихожан всегда есть люди, которых мы видим 1, 2, 3 раза в год. Очень радостно их увидеть в эти дни. Действительно, что человек, на которого церковная жизнь еще не стала частью его жизни, все-таки в этот день находит для себя важным вырваться из житейских суеты, тем более, особенно когда эти дни на будни попадают, да, и прийти в храм за крещенской водой, может быть, не понимая всего смысла того, что происходит в храме в эти дни. Вот. Все-таки человек интуитивно чувствует, что в этой воде действительно есть сила Божия, вот, которая нас освещает и укрепляет нас, вот, в духовной жизни. И очень важно в эти дни, конечно, все миссионерские ресурсы храма направить на окормление этой очереди, вот, о том, чтобы в этой очереди можно было задать вопрос миссионеру, о том, чтобы в этой очереди звучала проповедь Слова Божия, проповедь не только о крещенской воде, но проповедь о том более великом и, собственно, самом главном, ради чего человек приходит в храм Божий. Вот, чтобы этот поход за крещенской водой, как бы нам хотелось, стал ступенечкой для чего-то большего.
Как это технически выглядит? Вы же вряд ли подходите к незнакомым людям. А вы верите в Бога? Знаете, как на улицах там в 90-е подходили?
Почему?
Или
мы
по квартирам?
Не так же, конечно, подходим, но вот поводы разные бывают. И я просто хочу рассказать одну историю.
Давайте.
Вот как раз она, ну, как бы в точку. Мы обычно проповедуем как раз этой очереди. То есть стоит либо один, либо два человека. И в конце Вот мы принесли буклеты такие, раздаем буклеты как раз о святой воде, об исповеди и причастии. И однажды я вот 2 года назад на крещение, рассказываю о празднике, ну и так далее, в общем. И в конце очереди мужчина как-то он говорит, ну так он голову поднимает и говорит: «О, эти иеговисты тут
до храма даже уже добрались».
А по очереди как-то пошла вот эта вот волна, и кто это? Это эгоист? И до меня уже доходит это. Он кто? А, он эгоист. Вот. А я стою в стихаре. И у меня даже тогда был...
Еще одежду свою привезли.
Студенческий у меня был, где написано... Черным по белому, что я учусь в академии, в духовной академии. Я думаю, ну, сейчас поравняешься со мной, я тебе покажу. Вот. И мужчина с таким вот...
воинственным видом.
Да, бидончиком из 90-х, он, в общем, поравнялся. Наверное, жена его послала, не знаю. Я говорю: ну вот, смотрите, вы посмотрите, прочитайте, откуда я. Он читает, поднимает опять голову, уже попы эти повылезли.
То да, есть, действительно, кто их сюда в храм звал?
Да, абсолютно без понимания, зачем он сюда стоит, как так вышло, что он вообще здесь как-то оказался, кто его вот послал. Вот такие курьезные случаи. Вот. А в плане того, что действительно святая вода действует, ну, работает, да, можно так сказать.
В кавычках, вот, наверное.
Ну да, можно. В кавычках. Ну, как active, да, там, можно сказать, вот я наблюдал в Махачкале, в Дагестане, там очень много, ну, понятно, что там множество мусульман, они приходят за святой водой, они брызгают дома, да, и мне было интересно вообще,
ну, зачем. Я думаю, что ортодоксальные мусульмане вряд ли приходят в храм за святой водой,
ортодоксальные, как раз ортодоксальные мусульмане приходят, потому что они знают, что шайтаны боятся этой воды. Вот так вот.
И
вот серьезно, серьезно.
Интересно.
Да,
интересно.
Потому что мы знаем, но это уже другой вопрос, то, что если, как говорит апостол Павел, если человек не крещенный, да, то в его сердце кто там живет? Вот. Там не живет Христос, там не живет Бог. Вот. Поэтому, соответственно,
сразу
таких...
на память, простите, приходит император Константин, который крещение принял на смертном одре. Прославлен,
да, но,
как святой, между
но
прочим.
Но он был оглашенным, он до конца своей жизни был в том состоянии узнавания веры. С того момента, когда вот, ему
но
явился...
Это же традиция, как мы знаем.
Крест ему явился, да?
Все-таки он откладывал крещение из-за глубокого благоговения к этому таинству, из-за осознания своего недостоинства и, может быть, недостаточного очищения сердца, да, и поэтому... Вот,
мне казалось,
вот,
что он просто в Иордане хотел креститься. Все, пока он был не у Иордана.
А на лекциях по византинам в университете рассказывали, что традиция такая была, люди не крестились, чтобы... принять крещение на смертном одре и очиститься от грехов, что не было, конечно, вообще.
Он осознавал еще, что многие его императорские обязанности, связанные с внесением в том числе и смертных приговоров, такая тоже обязанность императора существовала, они все-таки очень задевали его совесть, и он все-таки еще и поэтому откладывал крещение.
Хорошо.
Ну да, вот да. Алексей
пусть
правильно...
Будет так. Это хорошая версия.
Да, говорит, что было такое как бы... традиция такая, но это всего лишь несколько человек, там, и мститель, ну, там, и, ну, Амвросий Медиоланский.
Ну, да, не будем, поздно, это, собственно, там, к теме нашей программы сейчас не относится.
Да, но потом все крестились как вот, как нужно, и детей нужно крестить, ну, вот так.
Потом
вот
уже, видимо, как-то церковь повлияла на своих чад.
Это был период, вот четвертый там какой-то век там небольшой, там несколько человек таких поздно крещенных есть в истории.
Вы когда начали рассказывать про то, что вы стоите перед очередью и проповедуете, я вспомнила этот эпизод из фильма «Форрест Гамп», который я нежно люблю и смотрела его много раз, как, думаю, наверное, многие из наших слушателей. Помните, лейтенант Дэн, он, когда с ним случилось уже вот это несчастье, он остался без ног, и он, да, в инвалидной коляске приезжает к Форресту Гампу, он никак не может найти себя в этой жизни, и он видит Форреста и кричит: «Ну что, Форрест, ты уже нашел Христа?» А Форрест Гамп, поскольку он Форрест Гамп, он так смотрит на него и говорит, абсолютно серьезно, растерянно, вот эти глаза Тома Хэнкса, он говорит: «А я и не знал, что его надо искать». И тут вы рассказываете про эту очередь. И я думаю, а действительно, наверное, для нашей культуры это не совсем понятная мизансцена. А я и не знал, что его надо искать. А, ну, собственно, вот так вот прям в открытую стоять и проповедовать очереди. Не выглядит это слишком
не по писанию,
назойливо, да? Что
не
ли?
Не по-христиански.
Ну, как бы дидактично.
Не по-православному.
Нет, не то, что... Я не знаю, как это не знаю, как по-православному.
Смотрите,
это не ко мне.
Да, апостол Павел же говорит, что вера от слышания. И поэтому, опираясь на эти слова, христиане с первых веков занимаются такой уличной проповедью. Апостол Павел сам идет с другими апостолами, и вот они. И Христос по двое посылает, да, там, вот они проповедуют, пожалуйста.
Давайте вашу историю от Адама начнем. Как вы вообще пришли к тому, что надо заниматься проповедью христианства в общественном месте? Извините, таким термином милицейского протокола сейчас, но вы поняли.
Алексей вспомнил свое прошлое.
Ну, не знаю, отец Николай сначала расскажет, да?
Ну, смотрите, отец Николай, давайте вы. Хотя вот у вас, например, Алексей, такая толстовка интересная, она вся всякими миссионерскими расписана. Хранит Господь всех любящих его, пророк Давид.
У нас разные толстовки. Есть одна толстовка, на ней написано «иди и больше не греши». Ну, это слова Христа. Вот она очень работает.
Работает, да. Угу. Я просто
действует.
Представляю себе сразу другую реакцию. Мне кажется, что у нас сейчас люди уже начали бояться православных активистов. И проповедников в таких местах воспринимают именно так.
Вот активисты и проповедники, нужно эти два понятия разделить. Вот те, кто занимается уличной миссией, проповедью, они... Вот я... Не совру, что встречаю таких людей, которые, да, могут спросить, вы вообще кто такие. Но когда они видят, конечно, крест, в последнее время, последние два года, наверное, не знаю, у меня таких случаев не было. Года три назад один или два человека спросил, вы кто такие вообще? Ну вот, ну, конечно, говоришь, мы от храма. Обычно это на территории храма или около храма, в радиусе храма как происходит. И говорят, ну, православный христианин. Вот. И они тогда, вот типичная реакция людей, они говорят, и где же вы раньше-то были? Почему вот мы вас только сейчас видим? Тут ко мне уже подходили всякие там свидетели Иеговы, там, кто только не подходил, а где вы были? Почему вас раньше я не видела? Или не видел, да, там? В Абхазии нам такое предъявляли, очень с таким, с темпераментом. Вообще, где ты был, да, там? Ну, что, где раньше? Там, тут ходят всякие, да, там, а вы как православные, наконец-то. Ну, вот. Поэтому, ну, чисто из такой практики, где-то сколько, 4 года этим занимаемся, нет, никто в штыки нас не воспринимает, наоборот, и благодарят еще потом. Вот, когда все рассказываешь, даешь там буклет, ну, в частности, и вот о крещении тоже.
Давайте сейчас по поводу крещения. Ваши буклеты, которые вы сейчас... Можно, кстати, посмотреть? Дайте, пожалуйста.
Да,
у наших слушателей такой возможности нет, но
мы
вам обещаем, что мы сейчас перескажем, что здесь есть. «По святой воде» называется буклет. Почему святая вода важна для нас? Это первый раздел. Дальше. Если ты крестился и не знаешь, как жить дальше как это сделать, ну и так далее. Словом, это такая краткая, сжатая информация ЦУ по использованию крещенской воды, или что это такое?
Ну,
вот эти буклеты.
Так скажем, помимо краткой информации о крещенской воде, для чего она нужна в жизни христианина, там дается краткое наставление вообще о христианстве, которое могло бы заинтересовать человека для того, чтобы он захотел чего-то большего. Понимаете, вот человек... Чем эти дни, вот, например, освящение куличей и раздача крещенской воды, чем они привлекательны для простого человека, который не религиозен в своей обычной жизни, но все-таки понимает, что есть что-то высшее, и что, скажем так, его потребность не сводится к тому, чтобы есть, пить, одеться, развлекаться, отдыхать, вот, что он нуждается в чем-то высшем. И вот очень важно, что человек приходит и может что-то принести с собой, что-то получить. Но то, что он может получить нечто несравненно большее и великое, он, может быть, и догадывается подспудно, но не стремится к этому пока. И когда миссионер к этому человеку обращается с таким посланием, что как хорошо, что вы сюда пришли сегодня за водой, Но вы знаете, что церковь может осветить все вообще сферы вашей жизни, и что Господь хочет дать нам жизнь, и жизнь с избытком, и Он создал нас для вечного счастья, для вечного блаженства, для богообщения, рассказать человеку о смысле вообще жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что у нас в гостях сегодня диакон Николай Лавренов и Алексей Сергеев, миссионеры, отец Николай, клирик храма Рождества Богородицы в Старом Симонове, Алексей, кандидат богословия и сооснователь проекта, миссионерского проекта «Атриум». Вы сейчас вот перед этим небольшим перерывом говорили, что церковь может осветить вообще все. Но я вспоминаю слова одного очень хорошего священника, который говорил, что церковь действительно может осветить все, каждую ниточку и пуговку на одежде, но это не будет никакого смысла иметь. Обычно он это говорил, когда освещал там машины, ну вот то, что люди, которые редко появляются в храме, приносят освещать, вот он всегда это так комментировал, что церковь может осветить все, каждую пуговку, каждую ниточку на вашей одежде, но это не будет никакого смысла иметь, если вы сами не будете меняться при этом. Вы тоже об этом говорите?
Я дополню отца Николая. Мне кажется, это обязательный такой момент в проповеди миссионера, то, что мы рассказываем не только про праздники, да, и вот отец Николай сказал совершенно верно, что вы можете получить великую святыню, да, крещенскую воду, но вы также можете принять после исповеди, то есть очищения души вашей, самого Бога в себя. И это просто... Выше этого нет ничего, когда в ваших венах, артериях потечет именно кровь Христа самого, кровь Бога-человека. И это будет преображать, менять вашу жизнь уже изнутри, когда вы также будете очищать свое сердце.
Ну, продолжая вот эту мысль, мне кажется, что человек может причащаться, может исповедоваться, может освещать машину или все что угодно. Но
это не в одном таком, а на одном уровне. Освещать машину, причащаться.
Нет, вот в данном случае я как раз это все ставлю на один уровень, потому что если это все будет происходить неосознанно, если человека наконец кто-нибудь допинал до храма, и он все-таки исповедался или причастился, но не осознал это и не прочувствовал. И сделал это, ну, только потому, что там жена или муж заставили. А какой смысл тогда это все будет?
Или мама заставила, так тоже часто бывает.
Ну, это если маленький ребенок, тут, наверное, другие механизмы играют.
Бывает, что и не маленький ребенок.
Да, тут неважно, кто-то просто уговорил, ну, сходи уж, ну, ладно, уж
ребенок, но не маленький.
Но если человек это через себя никак не пропускает и не задумывается, это не будет иметь никаких последствий для него, для его начинающейся христианской жизни, то какой тогда в этом смысл?
Ну, вот именно в этот момент, когда человек приходит за водой, главной темой церковной проповеди как раз является праздничное Евангелие, и в котором очень важна проповедь покаяния, с которой выходит Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И это очень серьезный повод донести до человека, что жизнь может измениться. Жизнь может стать счастливой, и жизнь может стать святой, что это возможно на самом деле. Это было бы невозможно, если бы Господь не пришел в этот мир, если бы Он не взял на Себя грехи мира. Но Иоанн Креститель, когда увидел Христа, он свидетельствовал: «Вот Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира». Если весь народ иудейский, который приходил к Иоанну на Иордан, крестился, исповедуя свои грехи, и в знак своего покаяния перед Богом Иоанн погружал их в воды иорданские, то Христос приходит, будучи безгрешным, чтобы взять на себя грех мира. И его погружение в воды Иордана – это совершенно особое крещение. Это крещение, в котором он освящает иорданские воды, берет грехи людские на себя, чтобы затем их пригвоздить ко Христу и своими страданиями смертью принести, как бы понести жертву за грехи мира.
А вы это так объясняете людям, которые пришли?
Понимает ли человек, который впервые, вот, ну, может быть, там не впервые в своей жизни, но, допустим, в храм приходит трижды в год, понятна ли ему такая терминология?
Я понимаю, это мы сейчас так говорим.
Но на практике мы можем говорить об этом достаточно долго, если у человека есть интерес, и разными словами. Но если этого не сказать, если не сказать самого главного, то напрасна вообще наша проповедь. Очень многие люди, приходящие ко Христу, говорят, что именно когда они услышали главную мысль христианства, вот именно о Христе, о Его служении, они почувствовали призвание. Вот именно в этой проповеди и является соль этого праздника.
Нужно дополнить тоже. Главный момент, конечно же, это наше свидетельство о прощении грехов. Вот, опять же, как...
А что значит ваше свидетельство?
Наше свидетельство. Да.
Мы выходим и говорим, что у меня было то-то и то-то, а стало так-то и так-то?
Нет, ну, конечно же, я говорю в переносном смысле. Так. Свидетельство из Писания, да, о том, что действительно Агнец Божий берет грехи... Христос берет грехи мира. Для вас это возможно. Вот на уличной миссии часто мы говорим и с мусульманами, с протестантами, и спрашиваем, ну, у вас-то это все есть? У вас это возможно, и они очень сильно задумываются, ну, у вас Аллах прощает грехи как-то, и вот это полный ступор, ну, я не знаю, возможно, невозможно, это же ключевой момент спасения, и даже чисто практически каждый человек чувствует, что душе тяжело бывает от каких-то действий. Протестанты, опять же, тоже, они сразу же лозунг выставляют, такой флаг, я спасен. Спасен, аллилуйя, все там как бы. А по опыту вот у нас обращаются и протестанты, ну, в православие переходят, и пасторы в том числе. И они говорят, все очень просто. На таком, вот с этим флагом можно пробегать полтора года и говорить, что я спасен, я святой. Но потом, чисто опять же по практике, начинаются какие-то грехи, начинаются неправильные действия твои. И это все накапливается у тебя. Совесть постоянно как-то сигнализирует, да? И здесь нужно что-то с этим сделать. И вот у нас следующий буклет, да, об исповеди, что у нас есть такое таинство исповеди. Бог действительно забирает все грехи в этом таинстве. Но у протестантов нету благодати и таинств. И выход из этого положения очень простой у них. С таким даже не сообщайся, да, как говорит апостол Павел. Просто отсекается этот человек, и все не могут сказать вот действительно, да, что они сделали, очистить, может быть, свою совесть. Все боятся, что они окажутся за бортом.
Давайте мы сейчас все-таки сосредоточимся, наверное, на той конфессии, которой мы принадлежим, и будем об этом говорить. Мне бы не хотелось просто сравнительным богословием заниматься, да, и о других религиозных и вероисповеданиях, и о конфессиях размышлять, потому что, вы знаете, ну, у разных людей это бывает всегда очень по-разному. Господь, Он же великий творец, и великий режиссер, он каждого из нас сотворил абсолютно неповторимым. Но что касается, собственно, крещенской воды и проповеди, я просто думаю так про себя и понимаю, что вот этот момент осознания того, что со мной что-то не так, он же ведь очень важный. Мы, как мне кажется, более склонны убеждать себя в том, что со мной все в порядке. Если что-то где-то произошло, что-то было не так, это действительно инструмент уже такого, ну, христианского, что ли, осмысления жизни, понять, что, прежде всего, причину нужно искать в себе. А чаще всего мы склонны переводить стрелки ответственности, понимаете? Причем в книге «Бытия» этот механизм, он прописан как нигде. «Жена, которую ты мне дал, — говорит Адам, — она мне дала плод, и я ел». То есть он всех вокруг сразу, и заодно Господа Бога обвинил в том, что с ним произошло. Вот. И для того, чтобы дойти до этого осмысления, это нужно, ну, нужно какую-то очень серьезную внутреннюю работу проделать. А услышит ли человек вот такое прямое обращение, что покайтесь, приблизилось Царство Небесное?
Ну да, мы, конечно, говорим уже об окончании проповеди, но в этой проповеди мы можем говорить, например, о заповедях Божьих. Вот. Как правило, спрашиваешь людей, да, в этой очереди, вы действительно думаете, что вот, знаете ли вы заповеди, например? Говорят, конечно же, знаем.
Спрашиваешь, не убей, не укради.
Ну, вот первая заповедь, да, какая первая?
Не прелюбы сотвори, да.
Первая – это, да, не убей. Да, совершенно верно. Вот вы первые, в кавычках, три заповеди. Вот сказали. Да, и для них большое открытие, что на самом деле, так, как хочет Бог для них, да, так они не живут.
А что касается, собственно, основных-то заповедей, вы, наверное, их напомните, может быть, даже и не только из Ветхого Завета, вот этот Деколог знаменитый, 10 заповедей Моисея, но и в Новом Завете Господь говорит первая и наибольшая заповедь в законе.
Да, но он суммирует как раз вот эти заповеди, да, первые, которые относятся к Богу, он говорит... «Возлюби Господа Бога». Да?
Всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, и ближнего, как самого себя.
И ближнего себя. Остальные там 5-6 заповедей, да, он также суммирует. Просто получается две самые большие заповеди. Но, опять же, когда мы говорим, что первая заповедь – это «Я Господь Бог твой», да?
Это как у Моисея сказано.
Да, так это не приходящий закон.
То есть, да не будет у тебя других богов,
никуда,
кроме меня.
Да, он не исчез никуда. И, соответственно, можно расшифровать, что это такое. Там всяческие, экстрасенсы, гадания там.
Ну, вы говорите сейчас про такие вещи. На святке принято было на Руси гадать.
Да, все вот эти вот моменты, да, там какие-то, как это называется, суеверия. Вот. Это все грех против как раз первой заповеди. И так далее. Про... не сотвори себе кумира, да? Кумиром может быть что угодно, начиная там...
Ребенок, например.
Ребенок, муж, там,
мой
семья.
Мой ребенок самый лучший на свете, да, и самый замечательный, прекрасный, все лавры ему,
да,
он на пьедестале.
Да.
Или деньги, например.
Да. И вот ты вот так вот чисто для этого живешь, и Бог тебя как-то выводит из такого состояния, может быть, болезнями, еще как-то. Даже вот человек просто тебе рассказывает так же все.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что Алексей Сергеев, кандидат богословия и сооснователь миссионерского проекта «Атриум», гость программы «Светлый вечер», диакон Николай Лавренов, клирик храма Рождества Богородицы в Старом Симонове, здесь, в программе «Светлый вечер», Алексей Пичугин, Алла Митрофанова, через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».